Я видела, как эта вибрация истины уничтожает расстройство и недомогание, дискомфорт и недомогание в теле. Это было очень ясно, наглядно, и не имело ничего общего ни с какими духовными, религиозными и психологическими представлениями. Так что человеку, владеющему знанием, противопоставление одной вибрации другой совершенно очевидно. Нет никакой необходимости быть учеником или обладать философским знанием. Ничего такого не нужно. Ему нужно научиться только это делать, и он реализует совершенно гармоничное существование. Так вот, действительно, в ходе телесного опыта аннулирование вибрации истины, вибрации, которые вызывают расстройство и недомогание, мать поняла, что в духовной работе теория не важна. Вы можете ее вообще не знать. Она вам не нужна. Понятно, о чем речь? Набивать голову книжными знаниями, постоянно требовать все новых и новых каких-то книг интересных для ума и совершенно бесполезных для духовной реализации – это пустое занятие. Вот я считаю, что каждый человек должен получить необходимое или необходимый минимум духовного просвещения. Вот в книге о самом главном, ну, мы попытались это сделать. Все остальное, что касается каких-то дополнительных привлечений какого-то материала для расширения теоретической базы, оно будет излишним. Практическая часть, практическая реализация – вот что должно стоять на первом месте. Это самое главное. Если не будет практической реализации, либо она будет через пень-колоду, а главным вы будете считать получение каких-то знаний, чтение огромного количества книг, то ничего в духовной реализации вы не добьетесь. И вот та сила или та энергия, та вибрация, которой вы открываетесь, действительно со временем наводит порядок в телесной сфере. Дискомфорт и недомогание в теле устраняются. Хотя поначалу, как только вы начинаете эту работу, работу, открывшись этой божественной силе, у вас могут быть проблемы на телесном уровне. Но проблемы не такие, что они проблемы, как болезнь, а какие-то дискомфортные явления. Ну, знаешь, какой дискомфорт? Для некоторых дискомфорт вообще смертелен. Ну, все, им хочется, чтобы постоянно был комфорт. А некоторые внимания на это не обращают. Вот я, например, никогда не обращал внимания на разного рода дискомфортные явления, на болевые ощущения. Ну, просто не обращал внимания. Вот если вы можете это делать, сумеете не обращать внимания на вот эту вот мелочевку, а это действительно мелочевку, то это будет, ну, совершенно замечательно. Если вы будете циклиться на этом, если будете искать ответ на, почему вас там закололо в правой пятке, вот, а не в левой, вам хотелось, чтобы и в той, и в другой кололо, все, конец. Вы так в теориях, в теоретических вопросах и погрязнете. Не обращайте внимания ни на какие мелкие дискомфортные явления. Ну, мелкие, они же все мелкие по сути. Не смертельные уж точно совершенно. Да? А философские, научные, духовные знания, ну, они не нужны, в общем-то. Но когда у вас открывается истинная сущность, когда действительно идет поток, когда действительно у вас, ну, идет процесс духовной трансформации, тогда можете почитать что-то в дополнение, ну, как бы дополнительную литературу. Но поначалу практический элемент работы должен стоять на первом месте. Только поток, открытие силы, адаптация к этой силе. А уж потом читайте, ради Бога, сила-то она сама работает по себе уже. А так, если вы будете, не открыв силу, читать, вы будете блокировать поток. Чтение не приведет к духовной реализации правильной. Это было абсолютно конкретно и неопровержимо. Это был живой опыт, абсолютный. И каждая клеточка тела, трепеща, устремилась к Всевышнему, говоря ему: «Но когда мы знаем, что это ты, это настолько чудесно», и так трепетало все тело. Она здесь описывает, ну, можно сказать, ананду, что ли, вот на Востоке об этом говорят, наивысшего качества, на клеточном, на субклеточном уровне, когда в вашем теле, а это переживание действительно очень необычное, когда в вашем теле, как, ну, в неком электрическом приборе, что ли, замыкается короткое замыкание вибраций пространственных, вот в макушку головы у вас входит сила, да, пространственная сила, и на самом дне телесной материальности есть вибрации те же самые, только они там глубоко и плотно упакованы. И вот именно вы как физический прибор, все ваше тело вибрирует. Представляете, вибрирует, да еще тут не синим пламенем, а белым пламенем все вокруг горит. Можно испугаться? А радость какая? Чего тут пугаться? Вы в благодати. Вот как только вы допустите это, ну, расслабитесь. Потому что поначалу может быть что-то пугать. Вот где-то что-то поднимается по телу, поднимается. Чувствуете, что как у вас штаны одевают, комбинезон какой-то. Вот ощущение вибрирует, а потом как все засверкало. Представляете переживание? Как вы его опишете? В книжках вы можете прочитать на эту тему, но если вы прочитали это одно, если оно у вас развивается, вы обычно, ну, наверное, первое, что испугаться, да? Ну, страшно, что это такое? Вот вы не бойтесь ничего, потому что в конечном счете какие-то совершенно неожиданные переживания, фантастические переживания по силе и по интенсивности могут вас захватить. И вы должны ему отдаться, этому переживанию, полностью, то есть дать возможность ему развиться по максимуму. А как только вы испугались, скажете, что это такое? Все, поток ушел, оно раз, осело. Понятно? Вот дайте возможность любому необычному явлению развиться. Не мешайте, наблюдайте просто. Вот устранитесь, будьте наблюдателем. Вот это вы должны понять для себя. Ну, не пугайтесь ничего, ничего страшного нет. Страшно жить в той помойке, в которой мы живем. Но мы настолько к ней привыкли, что нам уже не страшно. То есть мы с ней согласились. Да? Вот это страшно. А когда вас благодать посещает и пытается вас вот полностью охватить вот этим трепетом, действительно благодатным, а вы в самом зачатке ее прерываете, страшно вам. Не бойтесь, я жив, ничего. И вы, думаю, некоторые кое-что испытывали, прошли, и нормально, да? Было такое? Было, ничего страшного нет. Но почему-то мы с любыми необычными явлениями, ну, как-то обходимся очень нехорошо. Вроде как Богу доверяем, став на этот путь, ну, вроде бы на все его воле. И вдруг он каким-то образом нас пытается одарить, ну, каким-то, ну, наивысшим, что ли, авансом, который он имеет в себе. А в этот наивысший аванс вы сразу чуть-чуть, и вы уже все. Не надо нам никакого аванса. Аванс-то дает нам. Тотальный аванс, то есть вы всем своим существом его присутствие способны почувствовать. То есть это, по сути, преображение, акт преображения. Вот об этом говорит мать, и если у вас развивается вот этот, вот, так сказать, этот процесс, процесс внутреннего преображения, короткого замыкания вибраций пространственных и телесных, вот, не мешайте ему, пусть он состоится. Вот это удивительная вещь. Просто удивительное. И тогда вы понимаете, что Бог есть любовь. Потому что по-другому вы нигде не почувствуете, кроме как в этом переживании, что Бог есть любовь. Это не было противопоставлением, но дополнением к тому знанию вибрации, которое было бесстрастным научным знанием для меня. Только потому, что оно вводило ментальные понятия, в нем была такая мудрость и спокойствие, такой нерушимый покой. Оно абсолютно свободно от представления о добре и зле, божественного, хорошего, плохого, совершенно независимо от всего этого. Это было чисто материальное состояние, и в нем абсолютная сила. Так вот, состояние спонтанного переживания высшей формы божественной любви – это не теория, это действительно то, что приходит совершенно неожиданно в форме короткого замыкания. В этом состоянии не может быть никаких вопросов. То есть какие могут быть вопросы, когда вы становитесь результатом того, чем вы должны стать или кем вы должны стать? Мы же не знаем, кто мы и что мы, кем мы должны стать. И вдруг вы на какое-то время окажетесь в состоянии, ну, результата. Вот вы результат того, что в конечном счете должно состояться. Какие вопросы могут быть? У нас возникает вопрос только тогда, когда мы не там, где надо. Когда мы не соприкасаемся с тем, с кем мы должны соприкасаться. Когда есть истина, и вопросов нету. Так или не так? Вопросы возникают тогда, когда мы не на месте, когда мы не дома. А вот когда мы оказываемся дома, какие могут быть вопросы? дома, там, ну, где должны мы оказаться. В том состоянии, в котором мы должны состояться. Понятно это? Так что пока вопросы есть, значит, вы не дома. Работать надо, трудиться. А потом, когда дома-то, какие вопросы? Все в порядке. Вопросов нет. Там и добра нет, и зла нет. Вот нет того, что можно было в этом мире осуждать. Что в этом мире осуждать, когда люди вот такие, ибо они другими быть не могут? Ты сам был таким. Был таким? Был, наверное. То есть ты имеешь некий опыт прохождения всех стадий неведения и потом ведения высшего порядка. На что осуждать людей, когда ты знаешь сам по себе, что в тебе это все сидело, в тебе это все было. Понятно? Поэтому ничего плохого в этом мире или хорошего нету, потому что и плохое, и хорошее все равно это продукт или неведение. Это все, что из неведения происходит. Мы-то думаем, что вот есть хорошее и плохое. Ум наш пытается все как-то ранжировать. На самом деле хорошее мало чем от плохого отличается, честно говоря. Хорошее отличается чем-нибудь от плохого? А? Ну, по человеческим представлениям. Вот теперь я понимаю, что никаких отличий нет. Я бы не хотел ни с хорошим, ни с плохим не сталкиваться. Не нужно мне это. Хорошего тем более. Но с плохим там все понятно. А когда хорошее, вы плохое на самом деле внутренне по неведению выдается за хорошее, это вообще я не хочу с этим общаться. Лучше с плохим. Понимаете? А в этом мире ни хорошего, ни плохого, в общем-то, нет. Все одинаково. Поле неведения и то, и другое абсолютно одинаково. Это такое хорошее, хорошее, когда тебе желают добра, не дай Бог, если тебе подойдет и кто-то пожелает добра. Не хочу. Не хочу, не дай Бог. Представляете? С добрыми намерениями, как тебе подойдут, все, гоните. Гоните, чтобы близко не подходили. Это так действительно? Ну, в новом состоянии ты понимаешь, не надо ни того, ни другого. Все вы одинаковые, хорошие ребята, но не надо. Ни того, ни другого не хочу от вас. Вот. Если бы это переживание стало постоянным, связь с внешним миром оказалась бы трудным делом. Но есть эта удивительная мудрость божественная, которая все дозирует так, чтобы общее продвижение вперед ничему не причиняло вреда, чтобы вперед могло двигаться все. Вот тут и дивишься этой мудрости, которую человечество постоянно оскорбляет, рядит ее в такие уничижительные слова, как рок, фатум, судьба. Это чудесная божественная мудрость. Несмотря на все, что знаешь, несмотря на все то, что умеешь, несмотря на все свои опыты, чувствуешь себя совсем маленьким перед божественной мудростью. Это мудрость чуда. Минута такого переживания дает мужество на года. Так вот, когда я пережил это состояние, это было до духовного рождения. Вот представляете, вот мне был дан аванс вот этого короткого замыкания, вот этой, так сказать, божественной фантастической силы, то есть любви, что Бог есть любовь, этого понимания. Это был аванс на всю оставшуюся жизнь. Я понимал, когда это состояние ушло, что этот аванс надо отрабатывать. То есть у меня уже никаких сомнений по поводу того, куда мне идти, как мне надо идти, ибо я почувствовал себя результатом на минуту, там, не знаю, сколько там было, 10 минут. Я не могу во времени оценить, сколько это продолжалось. Но я почувствовал себя результатом того, что должно быть. Это был огромный аванс. Я понял, что все остальное меня уже не страшит. Все эти мелочи, все эти какие-то, так сказать, ну, там, человеческие представления о божественном, о духовном. Я это испытал как, ну, в себе, в теле. Все остальное меня уже не волновало. Я знал, что я иду по этому пути. Потом пошло духовное рождение, потом пошли всякие разные переживания уже телесного плана. Но аванс, мол, да, мне заранее. Вот так вот состоялось. Наверное, мне это было нужно, чтобы я, ну, не уклонился в самом начале с пути. Можно же было соблазны какие-то испытать, там какая-то энергетика пошла, там что-то можно врачевать, ну, такие позывы могли быть, там, помогать людям. Но вот почему-то я понял, что после этого переживания, что никаких уже фокусов на человеческом уровне мне не нужно. Я буду идти именно как наблюдатель, как опыт, как эксперимент божественный. Вот я буду только в этом направлении двигаться. несмотря ни на что. Вот советую вам тоже занять позицию наблюдателя. То есть тот опыт, который в вас будет происходить или с вами, он должен определять и ваше состояние, вашу жизнь и смысл вашей жизни. Вы-то думаете, что смысл жизни вот в этом, вот как я говорю, только вот в этом, вы опять устраняетесь, а как же вот социальные ваши заботы, там проблемы, ну так же, как обычно. Только внутренняя позиция должна быть абсолютной сдачей. Господи, на все твоя воля, иду к тебе, вот это главное. Все остальное прикладывается чудесным образом. Вот в чем вся проблема. Люди думают, что для духовной реализации надо от всего мирского устраниться, все забыть и в каких-то идеальных условиях себе взращивать божественное. Все это чепуха. Охраняйте свой внутренний мир, оберегайте его. Вот ровность, спокойствие внутреннее – это основа духовной реализации. А так живите, как живете, выполняйте свои социальные задачи, никто с вас этого не снимет. Но духовная жизнь, внутренняя жизнь – это ваша. Туда никого не допускайте. Вот я не побоюсь сказать, сейчас я уже понимаю, что, наверное, ни один человек, который ходил по пути сознательной эволюции, ходил. Ну, их много было всяких разных, я просто знаю, вот, разного уровня в смысле достижений. Ну, фамилии их можно перечислять, наверное, да? Можно или не нужно?
Можно.
Вот, наверное, никто из них не находился на острие социальной жизни, как я. Вот 25 лет быть активным расследователем авиационных катастроф и идти по пути сознательной эволюции, наверное, в мире такого прецедента нету. Может быть, кто-то там работал где-то в конторе, на счетах считал, может, где-то свечки прислуживал, ставил в церкви. Но вот находиться вот на острие социальной жизни, вот я сейчас понимаю, только с божественным, так сказать, участием я мог все это пройти. Это вообще невероятно. Вот для меня сейчас, как человек, который смотрит на свою судьбу со стороны. Как написать на работе 12 книг, как это можно было сделать, не прячась, не убегая никуда. Это вот, примерно многим людям, они думают, что духовная работа – это спрятаться, убежать, обложить себя книгами, иконами, паломничать. Ну вот совсем другое это. Это внутренняя жизнь, которую вы никого не должны пускать. Ясно? А социальная жизнь – это то, что идет и исходит из внутренней жизни. То есть вот этот базис духовный, он как раз и определяет вашу социальную жизнь. Не разделять духовную и социальную жизнь. Духовному время, а социальному там, свое время – это все в комплексе. Такого быть не может. Если вы разделяете отдельно духовную жизнь и мирскую жизнь, то вы никогда не объедините в себе божественное. Вы все время будете топтаться вокруг да около. Видите, как все интересно. Поэтому мой пример, наверное, уникальный. Я тут уже говорю просто со стороны. Я себя вижу со стороны, и теперь я могу себя проанализировать. Вот что я делал, как я делал. Я даже удивляюсь этому. Но удивляться уже не приходится, потому что все-таки я для себя решил изначально, что я иду по этому пути. А все остальное, оно прикладывалось. Все прикладывалось по жизни. И проблемы поначалу возникали, с детьми были проблемы. Ну, я как-то стойко переносил, просто потому что понимаю, если я буду делать то, что нужно, то и вокруг меня, в моем окружении все будет нормально. Оно так и сделалось, состоялось. То есть я не мог сомнения допустить маленького, что что-то я могу не допустить. Вот знаете как, помните в Ветхом Завете, как сказал Господь, кто там сыну-то горло резал, хотел жертву понести? Как, вы знаете же?
Авраам,
да, помните? Вот у меня был такой состояние. Вот с детьми, что будет? Я готов. Не в жертву принести, но готов. Я не буду против. Не буду. Это была полная сдача. Я сейчас понимаю, что я вот пожертвовал детьми. Вот слово-то. А когда ты согласен на жертву, то никогда не произойдет худшего. Никогда. Понимаете? А мы все цепляемся. Вот за эту жизнь, за детей. Ах, как все плохо, как все ужасно. Ах, у него сопельки потекли. Вы понимаете? Ну, я понимаю, что я не могу научить этому. Но позиция внутренняя, в конечном счете, она должна определяться именно вот вашим стремлением воссоединиться с ним. А все остальное прикладывается чудесным образом. Это плохо верится умом. Но жизнь-то показывает, что это так. Если вы ум включите, да, вы можете меня обвинить. Ох, он там говорит, что на детей наплевать. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что надежная защита ваших детей – это ваше внутреннее спокойствие, преданность вот, высшей силе. Все остальное ну, чудесным образом ну, устраивается. Это не объяснишь как. Потому что есть истинное, как бы, ну, то, что складывается в жизни. А есть вот эта темная кармическая паутина. И когда мы начинаем эту кармическую паутину шевелить, когда вот эти связи ненужные, деструктивные нарушаются, туда все плохо. Но когда мы выходим из этой кармической паутины, наша жизнь уже складывается совершенно по другим законам, вот тогда все наше окружение это вместе с нами под защитой находится, под покровом. Опять теоретически же это не понять. Мы же все теоретически пытаемся представить. Опять модельное представление о том, что такое духовная жизнь, что такое божественное, а как это будет защита. Объясните мне. Не объясните. Мы хотим объяснений. Мы хотим опять включить ум и убедить себя. Никогда ум не убедит себя в противном, потому что ум это всегда не от Бога. Он от Бога на время, но по-настоящему он... То, что мешает нам с ним воссоединиться. Вот и все. А мы хотим умом все понять. Вот когда умом поймем, тогда пойдем по этому пути. Вот не так. Откажитесь от ума. Ладно. Идем дальше. Что касается меня... говорит мать, то я никогда эту йогическую жизнь особо и не уважала. Никогда. Да, это не то, это совсем не то. Вот под йогической жизнью она, безусловно, понимает строжайшую дисциплину, касающуюся принятия определенных поз, соблюдения установленных ритуалов, выполнения трудоемких йогических упражнений, специальных медитаций, специального пищевого режима. Это все йогическая жизнь, то есть... Такая дисциплина строгая, ну, понятно, да? Вот, она говорит, что я это, в общем-то, никогда всерьез не принимала. Для меня это всегда было неприемлемым. Когда я читал кое-какие, так сказать, работы и труды по этому делу, по всяким йогическим делам, по медитативным вещам, для меня это вообще было абсолютно неприемлемо. Как я могу в течение всей жизни быть связан какими-то вещами, такими позы, как есть, как ходить, как разговаривать. Вообще, так сказать, вот та самая дисциплина в форме наработки каких-то духовных или йогических стереотипов, она меня нисколько не прельщала. Я хотел свободы. Вот той самой свободы, творческой свободы в духовной жизни. Естественно, дисциплина требуется вначале, требуется на период открытия этой силы божественной, на период установления с ней стойкого контакта, но это не наработка стереотипов духовной жизни или религиозной жизни, йогической жизни, это совсем не то, совсем не то. Вы понимаете, о чем речь, да? Вот есть религиозные люди, у них стереотип определенный, перед едой перекрестился, там столько-то раз надо помолиться, сходить там туда-сюда, поставить свечку. Ну, в общем, все вроде как размеренно, распределено. Вот, а толк какой? Толк ноль. Никакой связи с Божественным, никакой связи с Духом Святым Божьим нету. В общем, все на уровне религиозных стереотипов, на уровне, ну... иллюзии, что ли, или иллюзорных, так сказать, представлений о духовной жизни. Духовная жизнь, когда открывается твоя истинная сущность. Если она у тебя не открыта, и ты не живешь изнутри, то что бы ты ни делал, ни о какой духовной жизни, духовной реализации нет речи, и не может быть речи. А как может открыться твоя истинная сущность? Только когда ты открываешь той силе, которая способна ее открыть. То есть способна зачать от Духа и родить в Духе. Если этого нет, то что бы вы ни делали, какие бы позы ни принимали, как бы вы ни питались, как бы ни молились, ни постились, все это, простите, коту под хвост. Ни о какой духовной жизни, духовной реализации речи быть не может. Хотя будет создаваться иллюзия духовной жизни. Меня это всегда претило. Зависеть от метода, от какого, что я все время должен что-то делать для того, чтобы что-то получить. Я хочу просто жить. Я понимаю, что у Господа, ну, не может быть чего-то сложного. Внутренне я это ощущал. Что должна быть просто жизнь в новом качестве, в новом сознании, но никак не связанная с методами, с практиками. Это можно есть, то нельзя. Вот эту позу надо принимать по утрам, а то по вечерам, когда заболел позвоночник, встать там на четвереньки, там почесать правой ногой левое ухо. Я это не мог себе представить, как я буду жить вот в таком идиотизме. Как? Так что, если человек не освободился от метода, пусть это молитва, пусть это медитация, он никогда не будет иметь искомой свободы. Потому что не свобода от метода. А метод кто использует у нас? Или что использует? Эго наше. Без свободы от эго, пока мы не изживем эго, мы не избавимся от метода. Метод использует наше эго. Молится эго, потому что оно молится, желает достичь результата. И медитирует эго, желая достичь результата. Так или не так? А? Ну вот вам простая вещь. Люди попадают в ловушку. Молятся до бесконечности, медитируют до бесконечности, позы принимают до бесконечности, культивируют эго. Все, больше ничего. Где жизнь-то свободная? Свободная, в Боге жизнь, она свободная, она не может быть стеснена какими-то вещами. Как Серафим Саровский говорил, если помните, он говорил, что молитва, лучшая молитва, это молчание ума. Вот других молитв нет, вот наивысшая молитва. Как только вы рот открываете, пытаясь слова молитвы произнести, то уже где Бог? Он уже ускользнул. Ушел. На время, да, требуется метод. Мы используем эго, эго использует метод на время установления стойкого контакта с Божественной силой, а потом предаем себя в руки Господа. Метод и эго уже здесь не работают, они не нужны. Вот такая тонкость. Попробуйте скажите верующим, что молиться не надо, что молитва у вас должна в конечном счете быть постоянно в сердце. Вы должны ощущать его присутствие, присутствие Господа. Вот там, и все, больше ничего. Это и есть сердечная молитва. И когда говорили подвижники христианские о сердечной молитве, так многие думали, что это молитва, которая обращена в сердце. Я должен что-то говорить и обращать это в сердце. Это то, что на самом деле присутствует в сердце как факт, как данность ощущения божественного, и больше ничего. Это не слова. Вот это и есть сердечная молитва. Постоянно. То есть это постоянная молитва. Не «Господи помилуй», не «Отче наш», а постоянное ощущение присутствия в сердце вот этой вибрации божественной. Вот это и есть сердечная молитва. Очень просто.
Александр Васильевич,
да.
Вы нам поначалу говорили, не на минуту не забывать о Боге.
Да, да, да.
Я поначалу правильно говорил. Вот, да, да, я правильно говорил. Ты поначалу, ты правильно сказал. Потому что поначалу ты должен врать, говорить, Господи, на все твоя воля. На самом деле ты в этом не уверен. Поначалу. Но все равно эту позицию надо, ну, как бы держать. Ее надо подкреплять. Эго должно подкрепить позицию сдачи. Словами, понимаете? Потому что без этого вы не перейдете к молчанию. Потому что на время это нужно, но потом это оставляется. Ты правильно сказал, поначалу. Не то, что я вначале сказал, а потом взял и все переменил. Поначалу, когда вы начинаете только работу. Не поначалу, там 3 года назад я вам сказал, сейчас отменяю это все. Вот чтобы ты понял. Потому что на начальных этапах, да, это надо использовать. Правильно, ты вот хорошо сказал. Хороший вопрос, молодец. Я знаю, что ты просто так-то вот не спросишь. Вот. Вот, вы поняли, да? Поначалу, да, мы эго используем, оно говорит, Господи, на все твоя воля, я тебе предан, на самом деле у нас еще своей воли вагон, вот, мы тут еще играем, когда своя, когда не своя. А потом постепенно это становится позицией, когда поток у вас укрепляется, то уже слова не нужны, а вы просто ощущаете, что вы ему принадлежите, что вы готовы от него получить все, вернее, и плохое, и хорошее, готовы поблагодарить за то, что он вас отнимет. Ведь мало кто благодарит Господа, когда он что-то у него отнимает. Мало? Я думаю, что вообще не найдется никого. Ну, кто уже не состоялся или еще не состоялся, никто не поблагодарит Господа, когда он что-то отнимет у него. Он отнял, а он отнимает-то только со смыслом. Наверное, не просто так отнял. Значит, вам мешает это. А? Если не мешает, то он оставит, да еще добавит вам. Добавляет, а еще как. Вот. Видите, как все очень тонко складывается. Тут не так все, как уму кажется, должно быть. Ум – это такая штука, которая всегда моделирует, имеет свои представления о духовной жизни, как духовная жизнь должна проходить. В книжках люди прочитают, вот, какой-то аналог выбирают для себя, на кого они похожи, вот, на какого святого вот, или святую. Матронизация может произойти, почти матронами станете. Вот. Но это не зрелость, я говорю. Вот люди, когда бросаются вот в такие вещи, там, кому-то поклоняться, у кого-то выпрашивать, что-то вымаливать, ну зачем? Зачем? У вас что, своего Господа не хватает? Вы со своим-то познакомьтесь, а вы все вот туда по сторонам смотрите. У вас внутри есть все, вообще все. Божественное присутствие есть в каждом человеке. Вот туда идите, а не по сторонам глядите, не иконам поклоняйтесь. Это для незрелых сознаний, когда людей приучали, в общем-то, быть ну, ближе к церкви, чтобы почитали святых. Понятно, мы сейчас их почитаем, но мы не можем на них надеяться. Мы должны надеяться только на высшую волю, которую сегодня мы должны в себе открыть. Прошел период детства религиозного, когда мы просили помочь святых, там, помоги в том, всем, там, кто там за здоровье отвечает, так же, как египетские, не египетские, а греческие боги. Там боги, как министры, это самое, в кабинете министров. Кто-то за пароходство отвечает, кто за торговлю, там что-то. И вот ищем себе, кто за здоровье отвечает, а вот этот вот. Кто там за погоду, а Николай Угодник. И пошло-поехало. То есть выбираем, опять-таки, самый простой, как нам кажется, путь, да, который вообще ведет нас в никуда. То есть незрелость духовная как раз и сегодня культивируется. Вы мощи там, поезжайте туда, поезжайте сюда, вам помогут. Кто вам поможет? Никто вам не поможет. Никто. Кроме единого и неделимого, который в каждой точке пространства и в вас есть, вот его присутствие. Вот это, так сказать, выход. Другого выхода нету. Сегодня время такое. Все понятно. Чем надо заниматься и как надо заниматься. Мы все на чудеса надеемся. Если есть хоть малейшее желание или малейшая привязанность, эту работу духовную делать невозможно. Не нужно торопиться. Торопиться не нужно. Впрочем, это абсолютное правило. Не нужно терять терпение. Вообще привязанность и желание – это, соответственно, эгоистические чувства, которые присущи нашей витальной сущности. Мы к чему-то привязаны, мы чего-то хотим, мы чего-то желаем. И витальная сущность всегда вносит в нашу жизнь беспокойство. Кроме беспокойств, витальная сущность в нашу жизнь ничего не вносит. Потому что если оно требует удовольствия, наше витальное существо, то, получив удовольствие, мы обязательно вынуждены за него расплачиваться. Ну, обязательно, это закон витальной жизни. Да? Получили удовольствие, потом разочарование, ну, маятник качнулся в пользу удовольствия, значит, он в обратную сторону обязательно пойдет. Даже если вам больно, но все равно вы опять цепляетесь за удовольствие, знаете, что потом будет плохо, но удовольствие-то хочется получить? Хочется. Это витальная сущность. Она нас все время водит за нос. Она все время нами манипулирует. Желание и привязанность – это, ну, знаки, что ли, фирменные знаки нашей витальной сущности. И как только витальная начинает диктовать свои условия, созидательная работа на пути сознательной эволюции становится невозможной. Вы находитесь в плену желаний и привязанностей. Все. Можно ставить крест на духовной работе. Витальное всегда торопится, оно всегда гонится за какой-то целью промежуточной, которую надо непременно как можно скорее достичь. Даже если вы выбрали духовную стезю, то вы хотите как можно скорее родиться в духе, например, побыстрее, там, в нирвану выйти побыстрее. Это опять витальное, то есть вами руководит витальная сущность. Ясно? Вы торопите события, быстрее, быстрее, не успеть, вот боитесь. Это витальная сущность. Она начинает определять вашу, как вам кажется, духовную реализацию. Беспокойство, все. Никакой духовной реализации речи быть не может. А потом и это же витальное существо, когда вы не достигаете результата, вам говорит, ну я вам говорила, надо заняться чем-то другим. Вы что? Вы же видите, бестолку все. Вот оно. Видите, как ловко оно манипулирует нашим сознанием. Все очень просто. Видите как? Оно же вас потом и ведет куда-то в другую сторону, на коллективную медитацию, еще там куда-то. Ну, короче говоря, на кладбище, если честно. Похоронить живую духовную жизнь. А в серьезной духовной работе цель только одна, ну даже не цель, а стремление, окончательно и бесповоротно воссоединиться с Божественным. Это стремление, это не цель. А это что-то ведь неопределенное, да? Окончательно воссоединиться с Божественным. Вот родиться в духе – это определенно, выйти в нирван. А это вот что-то неопределенное, это не цель, а стремление. И когда вы открываетесь потоку, открываетесь силе через посредство метода, тогда идет эта работа, ваше стремление определяет направленность. Стремление – это как вот, ну, компас. Это не цель, а это компас, это направление. То есть это выбранное направление, и вы через посредство стремления в этом направлении идете. События не торопите. Вот направление, а не цель. А направление – воссоединиться с Божественным. Другого варианта просто нет. Так что запаситесь терпением, не торопите события. Если витальное постоянно потерпевает нетерпение, то вы топчетесь на месте явно, сетуете на Господа, что Он вам не благоволит, что с вами ничего не происходит. Это витальное. Оно похоронит все ваши духовные наработки. То есть перестаньте ждать результата. Не выпадайте из реального времени. Пребывайте в текущем моменте, вот здесь и сейчас. И только при этом условии, божественная сила, правильно выполняет всю созидательную работу. Она последовательно устраняет все изъяны, все деформации, все препятствия. Не быстро, не бегом, но обязательно оно делает это качественно и в срок. Сроки не ставьте. То есть боитесь опоздать, вот хватит ли вам жизни тут земной для того, чтобы состояться в чем-то, в чем вы хотите состояться. Вот это надо все убрать. Сатпрем матери говорит по этому поводу. Да, но для обычных человеческих существ, какие мы есть, это все слишком, это все не слишком вдохновляющее. Мать говорит, извините, есть средства. Все, что я делала, все, что делает это тело, может быть, передано другим. Это как раз то, что я сейчас изучаю, чем я занимаюсь. Это сила, способная привести человека в контакт с вибрацией высшего сознания, она сосредоточена на определенном числе людей и вещей, естественно, по всей Земле, но также и на определенных точках. И так она здесь говорит об этом, в этом своем, так сказать, выражении, да, что для обычных человеческих существ есть выход, она его видит. По ее глубокому убеждению, вот эта сила супраментальная, которая низводится на Землю пионерами эволюциями, то есть людьми, которые открылись этой силе и уже становятся источником ее по горизонтальной, то есть могучими светильниками Духа, может найти свое приложение этой силы как заразительное начало. То есть источники этой силы могут стать заразителями пространства по горизонтали. То есть то, что в конечном счете может определить совершенно неожиданное пробуждение стремления у людей, которые, ну, до этого, ну, не имели его. Вдруг почему-то возникает стремление у кого-то кто заразился этой вибрацией снизу на телесном уровне, стремление к духовной реализации, к поиску духовной реализации. То есть, видите, заразительность этого начала. Вы понимаете, о чем речь идет? Вот бывает так, что в семье вот кто-то стал на путь. И есть такие примеры, что я просто имею в последнее время много таких примеров, даже не хочется записывать там что-то, их как-то фиксировать, что вот начинает кто-то работать в этом направлении. Книга лежит, человек, так сказать, положил эту книгу, работает, поток открылся, чувствует какие-то определенные изменения. Потом эту книгу вдруг неожиданно, эта книга вначале предлагалась там жене, допустим. Вот, а жена говорит, да нет, там это не годится, там все, не надо. Потом она берет эту книгу и говорит, ой, вот это как раз то, что я искал. Вот буквально позавчера я об этом разговаривал, вот позавчера буквально, вот там, где мы были, вот, в твоей деревне. Пришла пара людей. Муж начал, отложил, она взяла и пошла вперед, а потом и он. Как? Заразились? А так бывает. Видите? Вот как совершенно неожиданно. Вот оно, чудо заражения. Если ты искренен в своем стремлении, то те, кто готов принять это, те, кто созрел для духовной реализации, они обязательно откликнутся. Но без насилия. Они просто где-то изнутри, ну, созревшие, сделают этот шаг в направлении реализации. Сознательный, самостоятельный. Не под давлением чьим-то. И это удивительно. Ну, удивительно, ну, может быть, просто удивительно, а на самом деле это не удивительно, потому что вибрации духовные, они обязательно должны обладать заразительностью. Вот вибрации гнева заразительны? Ну да, еще как. Вот один там вспыхнул, все остальные тоже это самое ощетинились. Так вот и духовные вибрации, они тоже заразительны. Они тоже имеют силу вовлекать других людей в это поле новой жизни. Ясно? Но для этого должны появиться носители духа, появиться светильники духа. Это вы. Вы. Вы заразители, вы светильники, вы ну, благие заразители вибрациями новой жизни вот этого сегодняшнего бренного человечества. Это факт. Мы живем действительно в удивительное время. Время тектонических, то есть глубинных эволюционных сдвигов, глобального характера в человечестве земном. Они должны состояться. Мы видим, что все плохо, ужасно плохо. Но если все ужасно плохо, значит, в том состоянии находится мир, в критическом, в переходном, где что-то за этим ужасно плохо должно следовать. Вот что-то должно это ужасно плохо каким-то образом заместить или изменить. И это рождается опять-таки в недрах земного человечества, вот эта новая жизнь. Когда ужасно плохо все, значит, должно зарождаться что-то принципиально новое. Ну, как революционный сдвиг, понимаете, наверное? Революционная ситуация возникает. Вот мы как раз и есть эти революционеры духа. Ведь единственный, в единственном числе был Иисус, помните? Один, единственный. Вот это настоящий революционер духа. Против такой махины, против церкви выступить, вот той самой церкви, в единственном числе, это надо иметь мужество, иметь революционный дух. А вы все революционеры или нет? Или кто? Меньшевики, да? А? Да, вот так вот, соглашатели справа, слева. Только революционность в духовном плане должна быть. А так нет, это бесполезно. Бесполезно. Так что не будете революционерами духа, толка от вашей духовной реализации нету. Именно эта сила пришла ночью, когда произошло это нисхождение в тело. Я могла в любой момент направить один луч туда, другой сюда, коснуться одной точки, другой. Все это, ты это знаешь, все для одного тела. Это делается не для одного тела, а для всей Земли. Так вот, мать в одном из переживаний, когда она стала источником этих вибраций по горизонтали, она почувствовала заразительность этой силы. Она почувствовала заразительность низводимых ею вибраций. То есть она ощущала, что во все стороны от нее расходятся тончайшими лучами вот эти заразительные потоки. Что они идут туда, где они могут быть восприняты. Не туда, куда мы пошлем их. Так я пошлю там на сына, на тещу, там еще на кого-то. Нет. Вот они идут туда, эти потоки, где они могут быть приняты. Кем, неважно. Вы понимаете, да, вот наше все время кровное родство, нам бы своих как-то вот собрать здесь, вот здесь в кружочек, чтобы они все загорелись, да, духовным пламенем. Наша такая вот идиотская мечта, вот, спастись в кругу семьи, родных и близких покойного, да. А вот оно идет туда, где это принято будет. Ведь родство-то оно духовное, это первородство. У нас же опять вот семейное, да, вот кровное, генетическое родство. А Иисус первым сказал: вот моя родня, вот мои сестры, вот мои братья, те, кто со мной идет вот в том направлении, куда иду я. Так он сказал. То есть он определил первородство духовного родства, это самое главное родство. А в семье-то все дерутся там, я даже не понимаю. Это хорошо, что если у вас спокойно, а есть семьи, где вообще все вот так. И где кровное родство-то без духовного? А? Куда оно делось-то? Куда? Я не говорю, что вы должны бросать их всех, сказать, вы мне не родные. Не в этом дело. Не в этом дело. Вы станете источником вот этого духовного родства. И тогда, глядишь, и у них духовное родство-то простется. Они к вам духовного родства-то не испытывают. У них свое эгоистическое родство. Да? Ну, если честно-то, это не значит, что мы должны, ой-ой, как все ужасно. Да все так и было и во все времена. Так вот сегодня-то, время-то совсем другое. Сегодня, если не сделаешь главного, то, наверное, погибнешь. Погибнешь, имея духовный талант, а имея духовный талант и гибнуть, вот это, наверное, самое ужасное. Нереализованный духовный талант – это ужасно. То есть это непонимание смысла жизни, это непонимание смысла собственного существования. Для чего вообще все это затеяно? Вот это, когда преодолеешь, когда понимаешь, для чего ты живешь, вот тогда все встает на свои места. Мать о благоприятном разрешении возникающих проблем на всех уровнях. 24 часа в сутки, спонтанно, абсолютно искренне. Вот отдаю это тебе, Господи. О, вот проблема, вот здесь трудно. О, обстоятельства неблагоприятные. Возьми, с моими знаниями мне этим не справиться. Сделай то, что нужно. Отдаю все это тебе. Это ежеминутное, ежесекундное внутреннее движение. Так вот, чтобы все в вашей жизни складывалось наилучшим образом, для вашей души, не для вашего эго, а для вашей души, вот надо всегда делать уточнение. Когда мы говорим о том, чтобы все складывалось для нас наилучшим образом, если мы имеем в виду наше эго, наше хотение и желание, это не то. Вот для вашей души нужна внутренняя позиция всецелой, абсолютно искренней сдачи в руки Господа. Делай со мной все, что хочешь. Есть какая-то проблема, мне ее не решить. Умом не решить. Господи, реши ее. Ты не проще ее решить. Если это возможно, вот ты признаешь, что она есть. Вот мы никогда не признаем своей несостоятельности. Нам кажется, что мы вполне состоятельны, что мы не жадные, что мы не трусливые, что мы не лицемерные, что мы не ревнивые. А вот когда мы это видим, говорит, вот проблема, да, Господи, это мешает мне, разберись. То есть полная сдача Господа означает, что все проблемы, которые ты видишь в себе, ты ему предоставляешь разрешать, не уму своему. Но это уже на той стадии, когда вы действительно с ним знакомы. Не в самом начале, когда он вас не знает, ни вы его не знаете. Понимаете, потока нет, силы нет, связи нет, на радиоволне вы на него не находитесь, нет связи. А вы говорите, Господи, решай все за меня проблемы, я буду сидеть, а мне все принесут. То есть это идиотская позиция. Но когда вы открылись этой силе, когда у вас работает поток, вы должны абсолютное доверие вот с этого времени испытывать к нему. Вот здесь вы, имея с ним связь, начинаете доверять полностью, понимаете? Пока нет связи, он вас не знает, и вы его не знаете, связи нет. То есть вот это как бы смирение или готовность сдаться ему в руки, не имея с ним связи, оно ни к чему не приведет. Вы будете просто бездействовать и ничего не делать. И ждать, пока он к вам придет навстречу и что-то преподнесет. Так не бывает. Вот когда вы открылись ему, когда вы ощущаете его присутствие, вот тогда постепенно переходите на тот уровень взаимодействия с Божественным, что все проблемы решать ему, не вам. Потому что как только вы пытаетесь решить проблему, включается ум. Включение ума вас отрезает от связи с ним. То есть вот это чудесным образом все должно состояться спустя какое-то время, когда вы определитесь в своем стремлении, когда вы откроетесь этой силе, когда ваша истинная сущность станет приемником или будет настроена постоянно на божественную волну. Вот тогда помощь идет именно от него напрямую, в любой ситуации. Вот оно, что должно в конечном счете определять ваше существование. И с определенного момента, когда ваше эго перестанет диктовать свои условия, когда ваше хотение перестанет быть хотением, да, и новая супраментальная жизнь будет проявлена в полной мере, вы действительно начинаете испытывать чудо, чудо новой жизни, где нет трений никаких, где нет, не нужно прилагать никаких усилий для достижения чего-либо. Вот что-то достигаете вы, и это как-то безусильно происходит. Вроде бы вам хотелось этого, было бы желательно, чтобы было так. Но вы не настаиваете на этом. Но оно действительно, вот то, что было бы желательно, вдруг становится вашим. Было бы желательным. Понимаете, не требуете, вот, чтобы было так, вот я хочу. И вот оно как-то очень чудесно все это проявляется. И вы, с благодарностью готовы принимать все, то, что отнимет, то, что, так сказать, даст. Вот интересно четко разделить вот два понятия – терпение и смирение. Вы знаете, что такое терпение? Как бы вы терпение определили? А? Вот что? Вот ты молодец. Терпение – это когда я терплю, пусть все плохо, но будет лучше. Это терпение. Ты можешь говорить, я знаю, что будет лучше, или хочу, чтобы было лучше. Но вот терпение, когда терпишь, скрипя зубы, и ждешь лучшего. Это терпение. А что такое смирение? Это готовность в любой момент принять худшее. Не кликать худшее, не ждать худшее, а готовность принять худшее. Вот это настоящее смирение. Если вы готовы в любой момент принять худшее по человеческим меркам, вы в смирении. А если вы ждете лучшего, то вы терпите, это не смирение. Ясно? Хороший тест. Пользуйтесь. Вот даю вам. Это очень хороший тест. Потому что терпение, смирение. А для чего смирение? А смирение, когда полностью проявляется у вас божественная воля. То есть вы готовы в любой момент принять худшее. Но худшего никогда не происходит. Это факт. Не ждете худшего. Ждать худшего – это пораженческая позиция. А готовность принять худшее – готовы, все. В любой момент, ради Бога. И с какого-то момента действительно благодатное течение жизни становится для вас реальностью. Раньше вы таком и помыслить бы не могли, а вдруг это фактом стало. Я нахожусь в переходном периоде и не могу активно заниматься людьми, то есть встречаться с ними, разговаривать, принимать их, давать медитации. Не могу, это невозможно. Тело не может делать и то, и другое. Намного важнее, конечно, чтобы оно смогло привлечь как можно больше силы, силы истины, и работать в тишине, вот так, чем помогать развитию одного, двух, трех или даже 100 людей. Мать прекрасно понимает, что находясь, как она говорит, в переходном периоде, когда супраментальная жизнь еще не установилась, не вполне устоялась, она не должна отвлекаться на посторонние предметы. Как то необязательное общение с людьми, участие в разного рода массовых мероприятиях, работа с письмами. Она говорит, вот мне бы вот это убрать, чтобы я набрала силы-то внутренней, вот той, которая могла бы более активно помогать людям, чем мои беседы и разговоры. Вот той незримой силы, которая будет, ну, давать людям помощь, независимо от расстояния и там, куда угодно. Вот она понимает, что вот в этот период ей бы это было желательно, очень желательно. Потому что вот те контакты в ашраме с людьми, разными людьми, работа с письмами, вот, участие в мероприятиях там, каких-то общественных, все это негативно влияет, как она это чувствовала, да, на продуктивную ретрансляцию этих вибраций света в пространство, вот туда, где они расходятся в беспредельности, способны быть восприняты людьми, которые готовы их воспринимать. Вот. Но что касается меня, вот по поводу периода отшельничества такого своеобразного. Что касается меня, то подобный период отшельничества, ну вот у меня можно условно сказать отшельничество, хотя я находился в самой гуще социума. Но я был отшельником, находясь в гуще социума, работая, в семье, ну, живя, понимаете, да? Так вот этот период довольно долго длился. Лет 10 моя внутренняя жизнь, это была жизнь отшельника. При внешней активности социальной. Но внутренняя жизнь была моею. Я туда никого не пускал, я не читал лекции, я не пытался издать книги, я не говорил о духовном ни с кем. Понимаете, вот 10 лет. Я на бумагу излагал что-то, но вовне с людьми, в общении никаких, никто не знал. Старался с кем-то странным, ну и ладно. Водку пить перестал, общаться там перестал с людьми. Ну, так, как это было раньше. Ну, странно, что там, может, с головой. Но по работе претензий не было. Понимаете? То есть вот этот период внутреннего отшельничества был обязательно. То есть я себя как бы ограждал от необязательных контактов с людьми. То, что можно было избегать, я избежал. Избегал. Понимаете? Ну, странным это показалось со стороны окружающим, но я понимал, что по-другому нельзя. Я же не буду прятаться, там, убегать в монастыри куда-то, все бросать. Там. Ясно? То есть я понимал, что внутреннее отшельничество, оно просто необходимо. Поняли весь фокус? Вот что сегодня, ну, и исихаст в миру, или монах в миру, не монах в том смысле, что ты изображаешь из себя монаха, а внутреннюю жизнь, которая у тебя идет там внутри, ты никому ее не показываешь, ты на показ ее не выставляешь. Она у тебя есть, поток открыт. Вот, вы поняли, да? Это очень важный момент. Не распалять себя, никому не рассказывать, не делиться ни с кем какими-то переживаниями внутренними. Это расхищает духовную атмосферу. Вот ее надо держать, сохранять внутри. Понимаете? Вот 10 лет для меня это был вот тот период, я был отшельником, по сути, внутренним. А уж потом пошли беседы, книги пошли, опять-таки, не по моей инициативе, не по моей. Меня просто, ну, со временем, как-то Господь, наверное, с его помощью стали вот на люди выводить. Только вот с его помощью. Я и не хотел, мне и так было все в порядке, все у меня нормально было. Но, видимо, настал период, когда надо открывать рот было, все, говорить о том, что сделано. Ну, 10 лет это было, да. В эти годы я ни с кем не говорил о своей духовной работе. Не беседовал на посторонние темы, тоже не болтал. Ни на спортивные, ни на политические. Вот, ну, ничего. Был вот тихим таким, неприметным в этом плане. Вот. Исключал по возможности все нежелательные контакты с людьми. А профессиональная деятельность на поприще расследования авиационных происшествий, необходимые дела, внутренняя духовная работа во всякое свободное время. Все это было изо дня в день. Всем я этим занимался, но внутрь никого не пускал. Понимаете, как важно хранять вот ту атмосферу внутреннюю, духовную. Сохранять ее, чтобы плод зрел, чтобы сила появлялась, чтобы вот тот источник вибраций новой жизни, он разгорелся. А так вы будете себя распылять, он все время будет у вас это на нет сходить. Понимаете? Пока нет силы, пока нет внутренней силы духовной, очень легко эту малую толику того, что вы накопили, растратить. А все свои духовные опыты я скрупулезно фиксировал, поначалу в записях, не спешил их обнародовать, а позднее они пригодились. И в дальнейшем, когда стало новое сознание устанавливаться вот, в моем существе, да, вот, то я уже свободно общался с людьми, практически никакого влияния на мое состояние не оказывал. Когда сила пришла, вот та сила, непоколебимая, которую ничем уже нельзя истребить, можно было уже общаться с людьми свободно. До этого я понимал, что это будет не в плюс. Для этого надо, чтобы витальное эго шло, потому что хочется всем там рассказать, какой я, что у меня там накопилось, все интересно, вот я хочу вам помочь. Вот это надо, чтобы это ушло. Когда уйдет, тогда и будете помогать по-настоящему. Зримо или незримо, словами или своим присутствием, только тогда, а так раньше-то не получится. Потом, после, возможно, если в тело не зайдет сила другого порядка, если она восстановится, если оно восстановится от полученного в работе износа, тогда все может быть по-другому. Но на данный момент, то есть она говорит здесь вот о своем состоянии, несколько позже, когда закончится период, накопление вот этого духовного потенциала, когда закончится переселение, условно говоря, в новое супраментальное тело вот нашего сознания индивидуального, только тогда, когда руководство всей вашей жизнью возьмет Господь Бог, сам Господь Бог, только тогда общественная работа перестанет вас тяготить. Общественный – это выход на люди. Он не будет уже тягостным. Тогда будет все нормально. То есть контакт с людьми будут вполне терпимы. И все тогда будет совершаться, в общем-то, не по вашей воле, хочу, не хочу, а воля-то будет уже совершенно другого порядка. Никаких альтернатив или трений вы уже не будете испытывать в общении с людьми. Будет только радость. И вот здесь будет уместно привести пример преподобного Серафима Саровского, который долгое время упорно избегал прямого общения с людьми. Из монастыря бежал все время вот в пустоньку, там где-то спрятаться, никого не видеть, хотя для начала это было неправильно. Вот для начала бы ему надо в монастыре все-таки огранку провести для установления ровности. Социальная структура монастырь, там всякой твари по паре, простите, да? И он об этом говорил, что и там и наветы, и темные слова, и все, что есть в этом мире, то и в монастыре обязательно есть. Вот он все время от этого бегал поначалу. Поэтому долгое время ему, в общем-то, вот эта жизнь социальная в монастыре, когда его заставляли туда возвращаться на причастие, или он болел там, лежал, ему было очень тягостно. Вот поначалу-то ему, наверное, надо было бы вот с сегодняшних наших позиций, понятно, там ровность обрести, потом уйти для накопления духовного потенциала в затвор, а уж потом выйти на люди. Вот у него нарушился вот этот естественный процесс, сегодня понятный, вот очередность того, что должно быть. Они же начинали с состязания телесного, то есть тело – это источник всех неприятностей. Это изначально было внушено монахам, тем, кто действительно стремился к Богу идти по-настоящему. Значит, борьба с телесными разного рода желаниями, все эти вывороты судьбы, истязание тела, намеренное его истязание, чтобы пострадать, по примеру Христа. Но если даст Господь пострадать, сочтет нужным, он и так даст. Намеренно-то не надо это делать. Поэтому они с молода получили очень много неприятностей в сфере здоровья физического. Вот те люди, которые исполняли, по-моему, заветы монахов, тех новоначальных, изначальных вот монахов, первых монахов, которые намеренно страдали, подвергая себя разного рода неприятностей. Но вам это не грозит, я понимаю, что вы намеренно себя в страдания не будете ввергать физически. Психически вы себя ввергаете каждый день, наверное. Психологически, что ли. Вот. А физически нет, вы же не будете этого делать. Вот. И сейчас понятно стало, что все проблемы-то эволюционной или духовной трансформации, они исходят из ментальной сферы. Поэтому изначально молчание ума, покой в эмоциональной сфере, а потом уже проблемы телесные, они решаются уже после того, как покой обретен в сферах ума и в сферах эмоциональной. Понятно, наверное. Вот сегодня эта очередность понятна. А в те времена все было наоборот. Совсем наоборот. Вот Серафим Саровский стал Серафимом Саровским тем, каким мы его знаем, в 60 с лишним лет, после того, как он 3 года пребывал в молчании. После обеда молчания. Понимаете? 60 лет он начал молчать. Понятно, да? А если бы изначально, то это было бы ого-го. Но вот тот негативный опыт, который он прошел, он потом об этом говорил. Он говорил, что, в общем-то, не надо крайностей в работе, не надо издеваться над телом. Он же 1,5 года лежал, в 21 год ему был, страдая тяжелой почечной недостаточностью от безбелковой диеты. Он белков не ел, молодой организм, белковой пищи не было, он травкой там питался какой-то, с ниткой, помните, да, он говорил. Тяжелая почечная дистрофия, белковая дистрофия была, тяжелейшая. Выполз все-таки он как-то с Божьей помощью, как он говорит. Это то, что не следовало бы делать, сейчас мы понимаем. А нам-то, а да, 1000 дней на камне, помните, стоял? Да? Нам-то кажется, что вот он за нас уже все сделал, так же, как Иисус за нас все сделал, все грехи наши понес. Серафим Саровский 1000 дней на камне. Мы же не можем 1000 дней на камне стоять, нет? Ну, 2 дня можете постоять? И 2 дня, неохота, да? Поэтому все проще на плечи Серафима Саровского возложить. Он за нас там ходатай на небе, мы ему верим, все сделает. Так или не так? А почему он 1000 дней стоял на камне? Когда я познакомился с его биографией, то так более глубоко, более подробно, потому что многие моменты его жизни, они хорошо зафиксированы людьми, которые его знали, да, и сам он говорил о многих вещах. То есть он известен, его путь жизненно известен. Так вот, когда он это стояние на камне-то начал? А после того, как ему была предложена должность настоятеля монастыря, другого, не там, где он был, от она освободилась эта должность, и он получил приглашение туда пойти, настоятелем. И он колебался, Божья это воля или отказаться, то есть у него были колебания. И он не пошел, он выбрал жизнь. Пустынную жизнь монаха-отшельника, не стал строителем или начальником монастыря. Не стал. И, соответственно, потом, вот враждебные силы, они же очень-очень лукавые, они ему, наверное, навеяли мысль, а может быть, воля Божия была стать настоятелем монастыря? Надо эту волю, вернее, эту грех замаливать. И вот 1000 дней стояния на камне, судя по всему, было замаливание ему вот этого кажущегося греха. Что он не пошел. Это, потому что была альтернатива. Или-или. Вы поняли? А может, Господь, Бог, он потом где-то мысли-то пришли, он был туда, а он не туда, он не согласился. Вот вам замаливание греха. Он не просто стоял 1000 дней на камне, чтобы Господу там приблизиться, а чтобы замолить этот грех, как он считал. Понимаете? Вам нечего замаливать, нет? Ничего, вам никто не предлагал ничего. Поэтому 1000 дней вам на камне. 1000 дней на камне не надо стоять. Что ты сказал?
Кто его кормил?
Кто кормил?
Пищу кто давал?
Нет, давали. Он ел чего-то. Я думаю, что ел. У него камень был ночью один, а в комнате был еще другой камень. Он ночью стоял, а на улице был вот камень, который там. Вы знаете, да, эту историю? Ел, конечно, я не думаю, что он не ел. Кто его кормил, не знаю. Так что было вот такое. Поэтому вот эти 1000 дней стояния на камне, нам это как подвиг преподносится, что вы и близко к нему не можете подойти к Серафиму Саровскому. Так что своей малостью довольствуйтесь, да? Ну вот, и живите вот понемножку, обращайтесь к нему, он поможет. Вот давайте вот эту позицию иждивенческую изживать. Никто нам не поможет, кроме как мы сами себе с помощью Господа. Пока мы с ним не объединимся, никакие посредники, никакие помощники нам не помогут. Они могут только пробудить наше стремление. Ну, как бы пример жизни. Где-то вот внутри стремление пробудилось. Вы понимаете, да? Работать-то за вас никто не будет. Открываться Господу, устанавливать ровность, да, внутреннюю. Никто за вас делать этого не будет. Это каждодневный труд. Это жизнь, это изменение своей жизни кардинальным образом. Понятно, наверное? А разом, чудом с вами ничего не произойдет. Возможно, стремление разгореться вот в один момент, вот вдруг вспыхнуло что-то. Но реализация стремления, она же требует каждодневного труда. Это только начало, это только вот та искорка, которая у вас вспыхнула. А вы думаете, что эти постоянные вспышки должны инициироваться чем-то, какой-то силой, обращением к святым или еще к кому-то? Нет. Увы, это не так. Сотрем во время своего пребывания во Франции. Такое чувство, что я вернулся в доисторический век, в пещерный век. Все накинулись на меня друг за другом, семья, друзья и так далее. Голова шла кругом. У меня только и хватало сил, что время от времени уйти в свою комнату и отдохнуть, лежа на кровати и окутавшись силой, чтобы выдержать все это. Как пустые дни, они заполнены пустыми вещами, пустыми людьми, пустыми движениями, пустыми разговорами, чувствуя, что должен постоянно притягивать силу, чтобы заполнить эту огромную пустоту, а иначе тебя полностью раздавит. Ну, к этому, пожалуй, добавить нечего. Ведь весь мир, который пребывает в состоянии помешательства, живет действительно в доисторическом пещерном сознании. Вот это доисторическое пещерное сознание сегодня извращено благами цивилизации. Сознание то же самое, но блага цивилизации извращают это сознание. В пещерный век оно было естественным, да? Сознание дикарей. А сегодня дикари уже с компьютерами, не с дубиной. Знаете, вот извращенное сознание дикарей. С атомными бомбами, там, я не знаю. Ну, еще с чем-то. Вы понимаете, вот сознание-то в целом, оно тем же самым осталось. Психологически человек нисколько не изменился. Только вот извращают эти игрушки новые цивилизации. Вот и все. Вот что сегодня мы имеем. И он это увидел. Там чуть с ума не сошел. Он поехал во Францию по поводу издания книги вот, «Путешествие сознания». Он хотел там ее издать. Она никому не нужна была, ее никто издавать не собирался. И говорили, что это вообще не та книга. Не нужно, ее никто читать не будет. Действительно, на Западе, когда она была издана, несколько позже на Западе, ее читать никто не стал, она не нашла никакого отклика. Только в России, ну, в СССР. В 89-м году было первое издание этой книги. Вот она нашла отклик у наших читателей. Меня она спасла, можно сказать. А на Западе на нее никто не отреагировал. Там люди вообще пещерного века, как он правильно утверждал. И лишь находясь под надежной защитой божественной силы, можно устоять под натиском этой безумной стихии. Вот он говорит, что я притягивал силу искусственно, специально, чтобы хоть как-то закрыться от влияния вот этого мира, деструктивного мира. Владимир Ильич Набоков, известный наш писатель, ну, русского происхождения, но в зарубежье пребывавший, в своей работе «Николай Гоголь», есть у него критическая работа о творчестве Гоголя, вот, касаясь идеи, заложенной автором в его гениальной повести «Шинель». Читали «Шинель» повесть, да? Акакия Акакевича, да? Помните, как он моль ловил вот там все время? Шинель новая, вот моль появилась. Вообще смысл жизни – поймать моль, чтобы шинель моль не съела. Там блестяще показывает. Мы тоже все время моли ловим, да, чтобы как можно здоровье дольше сохранить, вот как шинель. Чтобы ее червь не подточил, микроб там или еще кто-то. Так вот, он в своей работе критической, интересно, написал, что вот очень дурно устроено в мире, а люди просто тихо помешанные, они стремятся к цели, которая кажется им очень важной, в то время как абсурдно логическая сила удерживает их за никому ненужными занятиями. Вот это истинная идея повести. Так вот, люди чувствуют, что что-то дурно устроено в мире, в результате возникает тихое помешательство, а чтобы чем-то заняться, чтобы внутренний мир изменить, нет. Люди начинают распыляться по мелочам. Вот они занимаются ловлей моли там, или еще кого-то. Вот основное занятие людей. То есть главного в жизни-то люди не делают, ради чего они пришли на эту землю. То есть распыляются по мелочам. Вот так мы живем, наверное. Жили так. Может быть, сейчас что-то изменилось, но люди-то в основном так и живут. А то, что испытывал Сатпрем, находясь во Франции, свидетельствует о его духовной несостоятельности именно на тот момент времени. Это понятно. Он все время стремился создать себе комфортную келейную атмосферу для духовной работы, чтобы ему ничего не мешало. Когда он туда приехал, то все. То есть любой контакт с людьми, это было для него страшно просто. Вот. Так что он долго-долго не мог установить ровность, внутреннюю ровность. Это факт. И он постоянно пытался число, так сказать, контактов уменьшить каким-то образом, вот ограничить себя в общении с людьми. Хотя в самом начале для установления истинной ровности это как раз и очень нужная вещь. В контактах с людьми установить ее. Вот видите, как сегодня становится понятным, то, что не надо делать, или очередность того, что надо делать и как надо делать. Видите, выводов мы все-таки делаем сегодня в правильности практической реализации. Вот сегодня, пожалуй, к этому уже нечего добавить. Сатпрем. Люди несчастные среди своих богатств, лица жесткие, закрытые, изнуренные люди. Есть и прекрасные существа, но вся их энергия поглощается этой разрушительной жизнью. Я никогда больше сюда не вернусь. Я не отсюда, я никогда тут не был. Лучший из их идеалов такой же агрессивный, как они сами. Я их люблю, но они в тысячах и тысячах лье от любой настоящей истины. Так вот, можно только искренне посочувствовать людям, которые бездумно живут в этом мире и не принимают никаких попыток вырваться из когтистых лап этого мира, из его соблазнов. Вот видите, мир настолько пронизан соблазнами и искушениями, а люди именно этим и занимаются. Они потворствуют этим соблазнам. Они искушения эти принимают за чистую монету, за живую жизнь. А те, говорит Сатпрем, кто являют собой лучшие из старого, он говорит, есть и прекрасные существа. Так вот, лучшие из идеалов старого сознания, он говорит, что это такие же злобные кусачие агрессоры, как и все, только в красивой внешней упаковке. Они вроде бы добрые, они вроде бы хорошие, они хотят тебя лучшего, но мне уж лучше открытый зверь и враг, чем вот тот, кто желает мне добра. Это уж честно. Вам желает кто-нибудь добра? А? Гоните их, вот этих вот. Это самые агрессивные существа. Но если уж кого поздно гнать, то ровность вырабатывать с ними. А то скажут, что у меня сейчас жена желает добра. Ну не гоните ее, ладно. Оставьте при себе. Она будет продавцом смирения для вас. А так вот, если люди со стороны желают вам добра, не дай Бог. Потому что добро страшно агрессивно. Знаете или нет? Вот добро обычных людей... Оно еще хуже вот того зла. Ведь Америка хочет всем добра, вы же знаете. А по мне ИГИЛ милее. Вот не знаю. Они вроде как агрессивные. Не бойтесь тех, кто убивает тело, а бойтесь тех, кто убивает душу. Ибо те, кто убивает душу, губят и тело, и все. Ясно? Вот это добро сегодняшнее, оно убивает душу. Но это страшно. Это убийство, после которого реанимация невозможна.
Когда
После тела вновь убили тело, оно вновь реинкарнировалось. Иди дальше. А убили душу, демонизация душ, вот это страшно. Вот то, что сегодня в мире происходит, это демонизация душ людей. Всеми средствами. Вы это так. Вот. А ласковые, убаюкивающие манеры вот этих людей, которые желают вам добра, это маска, за которой прячутся хищники, которые в любой момент на тебя наброситься готовы, когда будет затронуто неприкасаемое эго этого человека. Знаете, вот те, кто желает вам добра, это могучие эгоисты. И пока вы не затрагиваете их эго, они вроде бы как с вами лояльны. Как только вы царапнете вот то, что под этой маской-то находится, они сразу стальные зубы вам продемонстрируют. Вот. Один наш известный православный кинорежиссер как-то это прилюдно продемонстрировал. Он бил ногами по телевизору, показывает беззащитного парня, который нанес некоторый материальный урон его имиджу. Он каким-то яйцом в него бросил, там, ну, не тухлым, можно их приличным. Вот. И тот расстроился православный. Вот. И пока держали там люди этого парня, он его ногами пинал, а телевидение снимало, все это показывает. И вот смирения нет, видишь, нет, чтобы яйцо вытереть, так, парня поблагодарить, что смирение он ему продал. Вот, а он нет, он психует. Вот видите, как у нас. А добра желают с экранов телевизора нам. Не хочу я вашего добра, простите. От таких людей добра не надо. Вот. Увы, таков этот мир. Мир тотальной лжи, мир тотального неведения, мир бездумных и безумных актеров. Все мы актеры в целом театра теней. То есть кукловод не мы, а наши мысли, враждебные мысли. Вот то, что в нашу голову не совсем здоровую попадает, мы думаем, что это мы, что это наши мысли. На самом деле-то они летают, вот все эти самые деструктивные мысли. Вот кому попало, у кого хороший демонический приемник, кто-то живет в демоническом состоянии, думает, что это он такой. Вот у кого-то там где-то послабее приемник, может, какие-то иные мысли. То есть люди думают, что они как бы сами принимают решения. На самом деле уж, простите, мы все время во власти импульсов каких-то. Мы даже не понимаем, откуда берется, откуда наши поступки проистекают. Потом мы можем, ой, а почему я так поступил? Не знаю. Да потому что ты приемник всякой дури. И вот эта дурь через тебя реализуется. И вот те мысли деструктивные, которые питаются нашими эмоциями, они как раз и провоцируют все неприятные моменты в нашей жизни. То есть это паразиты астральные, ну как микробы. Знаете, микробы же тоже питаются какими-то человеческими, там, всякими разными субстратами, да, также и наши эмоции, которые рождаются в нас, эмоции там гнева, ненависти, не знаю, уныния, они тоже провоцируются враждебными силами. Враждебная сфера – это те же микробы, те же паразиты, которые питаются, ну, нашими излучениями, излучениями психики нашей. Вот и все. Микробы эти самые, как еще называется, вирусы, они на уровне телесном паразитируют, понимаете, да? То есть мы, по сути, являемся объектом, пока мы не в Господе, пока мы не решили главную проблему, мы являемся источником и объектом, донором для всяких деструктивных сил. Вот и все. Вот так бы хотелось, чтобы мы все-таки себя поняли, приняли и перестали быть источниками благосостояния деструктивных сил. Пора бы уже задуматься, наверное, да? Над смыслом собственного существования.